Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Град Петров», братья и сестры. Сегодня мы с вами продолжим разговор о девятой части символа веры. В этой части, как объект веры, нам представлена Церковь. Церковь, основанная Господом Иисусом Христом, с целью продолжить Его дело в истории. Дело спасения рода человеческого. Начало бытию Церкви было положено в момент сошествия Святого Духа на апостолов. Тогда, в день Пятидесятницы, с общиной людей, объединенных верой в Господа и Спасителя, соединилась Божественная природа, Дух Святой. А это значит, что феномен Бога-человечества не ограничивался 33 годами земной жизни Христа Спасителя. Он продолжается и будет продолжаться в истории до скончания века, в жизни Церкви. По слову Священного Писания, Церковь – это тело Христово, и быть членом Церкви значит и быть частью тела Христова, что и достигает человек, принимая участие в таинстве Евхаристии, или, как его еще называют, таинстве Церкви. Через причащение плоти и крови Спасителя мы и становимся Его частью, членами тела Христова, членами Церкви. Церковь определена в символе веры как единая, святая, соборная и апостольская. Что означают эти четыре определения? Церковь едина. Да, Господь основал не много церквей, а одну церковь. Не может быть несколько церквей, как не может быть несколько истин. Хотя, конечно, истина и многообразна, но истина только одна. И истина заключается в Боге. И как Бог один, так и богочеловеческий организм, именуемый Церковью, также один. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, говорит апостол Павел. Если же мы говорим о Церкви во множественном числе, то есть о многих церквях, то здесь имеется в виду наличие многих поместных церквей, обозначенных по географическому и национальному признаку, как, скажем, Русская Православная Церковь или Константинопольская Православная Церковь, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская и так далее. Либо же мы говорим о различных вероисповеданиях, получивших свое раздельное бытие в недрах единой апостольской церкви, ну, как, скажем, Римо-католическая церковь. Но все это, конечно, не предполагает множественности церкви. Так же, как совершаемое во множестве мест Евхаристия не означает разделение Христа. Ведь действительно, Евхаристия одновременно может совершаться и совершается и в Петербурге, и в Москве, и в Киеве, и в Иерусалиме, и в Риме. Но это не значит, что Христос разделился. Или где-то присутствует, а где-то нет. Он присутствует во всей церкви, так как она и есть его тело, единое и неделимое. Ну вот какой может возникнуть вопрос. Как соотнести единство Церкви, как единство внутреннее, как единство тела Христова с теми внешними разделениями и расколами, и противоречиями, и конфликтами, которые существовали и существуют в Церкви на всем протяжении ее исторического бытия? Но в самом деле, о каком единстве мы можем говорить, если, скажем, в XI веке Константинопольская Церковь, она вместует Римскую церковь, а Римская – Константинопольскую. Если крестоносцы оккупируют Константинополь и идут на Русь, или если последователи реформ патриарха Никона ждут на кострах старообрядцев. Да и фактов таких в истории не счесть. Взаимных упреков, анафем, отлучений, пафосных заявлений о том, что такая-то церковь – это уже и не церковь, и нет там больше благодати Святаго Духа, и что принадлежность человека – к данной церкви будет ему не во спасение, а в осуждение. Вот все эти конфликты – это все проявление человеческой природы церкви, человеческой ограниченности и человеческого греха, к тому же страшного греха – гордости, жажда власти. Когда тот или иной церковный деятель ввергал церковь в смуту, иногда даже в войны, только лишь ради удовлетворения своих собственных амбиций. Иногда просто ради того, чтобы имя его первым стояло в диптихе. Ну а для аргументации своих действий, конечно, тут же находились те или иные богословские или канонические обоснования. Но тем не менее, все эти внешние разделения не нарушают внутреннего единства Церкви Христовой. Но вот если в 1054 году Константинопольская церковь провозгласила Риму анафему, которая была снята только в середине 20 века, так значит ли это, что на протяжении тысячи лет весь западный мир был отлучен от Христа? Неужели после провозглашения анафемы практически вся Европа стала какой-то безблагодатной пустыней? Конечно, нет. Если не нарушено апостольское преемство, если продолжается совершение таинства Евхаристии, если не искажены основные догматы, то значит мы говорим о Церкви Христовой, которая во всем своем многообразии, культурном, и языковом, и обрядовом, и так далее, является единой и неделимой. Конечно, если учение Церкви искажено, если прервана апостольская преемственность, то такая община людей, к тому же, может быть, и очень неплохих людей, но Церковью она уже называться не может. Вот по мнению выдающегося русского богослова XIX века, митрополита Московского и Коломенского Филарета Дроздова, никакую церковь, кроме заведомо еретической – это отвергающий догматы и таинства Святой Троицы и Боговоплощения. Вот никакую, кроме таких, нельзя назвать ложной. Но все же многие православные богословы, говоря о единстве церкви, утверждают, что под единством церкви следует понимать единение всех в православии. И, исходя из таких размышлений, делается вывод, что существует церковь чисто истинная и нечисто истинная. Я с этим полностью согласен, так как если вероучение искажено, то это наносит ущерб истине. Но только можем ли мы на этом основании утверждать, что Бог как бы меньше присутствует в жизни такой церкви, и что благодать, подаваемая ею, имеет какой-то половинчатый характер и слабее воздействует на людей? Нет, мы так говорить не можем. Церковь не может носить половинчатый характер. Либо церковь, либо не церковь. Но не может быть полуцеркви. Есть Бог и есть человек, но не может быть полубог и получеловек. А ведь церковь – это и есть продолжение присутствия Бога в этом мире. Как писал Владимир Соловьев, если безумно не верить в Бога, то еще безумнее верить в Него наполовину. Поэтому если человек принадлежит не к православной церкви, то это не значит, что он находится вне пределов действия благодати Святого Духа. И что те или иные богословские разногласия с православным вероучением обрекают такого человека на погибель. Но это касается, конечно, не еретических сообществ, не сект, а церкви. Вот очень интересно писал о великом подвижнике, преподобном Исааке Сирине, известный русский богослов XX века, архиепископ Василий Кривошеин. Я сейчас процитирую его. «Насколько можно судить, подошедшим до нас историческим данным, святой Исаак был в течение недолгого времени епископом города Ниневии, входивший в юрисдикцию Несторианской церкви в Персидской империи. Как и вообще вся его жизнь и деятельность прошла как будто бы в пределах этой церкви. Тем не менее, православная церковь издревле почитает его как святого и высоко чтит его духовные творения, в которых, конечно, нет никакого несторианства. И я, конечно, не дерзну отнимать от него звание святого, хотя сам факт принадлежности его к несторианской церкви ставит перед православным богословским сознанием серьезные проблемы о природе церкви и о возможности благодатной жизни и святости вне ее видимых пределов». Вот это очень интересное свидетельство говорит нам о том, что вопрос о границах церкви остается открытым. Где она начинается и где заканчивается, мы не знаем. Мы знаем только, что если человек принадлежит церкви, то он является частью сложного, до конца непонятного, иногда серьезно болеющего, но единого богочеловеческого организма – Церкви Христовой. Церковь святая. Это свойство церкви, можно сказать, самое очевидное. Но действительно, разве может быть не свято тело Христово? Но святость церкви – это не святость ее членов, а святость Христа. У апостола Павла мы читаем, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее. Вот Климент Александрийский так пишет о святости церкви. «Если мы называем святым или самого Бога, или воздвигнутое в его прославление здание, как же не называть преимущественно священной церковь, ставшую святой в познании славы Божией? Есть ли она совершенно достойное Бога святилище, подготовленное не трудами делателей и не руками художников, но воздвигнутое во храм по воле Божией. Но, к сожалению, очень часто такое свойство церкви, как святость, неправильно воспринимается многими людьми. Происходит это в первую очередь от того, что свое мнение о церкви складывается от облика и личных качеств людей, членов церкви, и в первую очередь церковной иерархии. Ну, скажем, когда человек, имея завышенные представления о церковной иерархии, переступает порог храма и вдруг обнаруживает, что духовенство – это отнюдь не небожители, и что, в общем-то, ничто человеческое это им не чуждо, то нередко наступает разочарование в самой церкви. И проблема эта возникла не сегодня. Еще в глубокой древности вопрос о святости церкви был поставлен и решен в ее борьбе с ересями, монтанизмом и донатизмом. Церковь отвергла взгляд монтанистов, согласно которому церковь представлялась как сообщество совершенно святых людей. Также были отвергнуты воззрения донатистов, которые действительность церковных таинств ставили в зависимость от нравственного состояния духовенства. И тем самым, конечно, колебали у людей веру в само церковное таинство. То есть они говорили, что если достойный по своим качествам епископ или священник совершает, ну, скажем, таинство крещения или Евхаристии, то таинство совершается, а если недостойный, то ничего не происходит. И вот в борьбе с этими заблуждениями церковь установила, что она объемлет собой не только пшеницу, но и плевелы. То есть церковь состоит из грешников. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, пишет Иоанн Богослов. А это значит, что каждый человек, в том числе и член церкви, подвержен греху и слабости. И вне зависимости от того, кто он, патриарх или пономарь, все люди грешны. Но, несмотря на наше несовершенство, сила освящения в таинстве преподается через любого законно поставленного епископа или священника, но не силой его личной святости, а силой и действием Святаго Духа, живущего в церкви. «Таинство и священнодействие, совершаемые в церкви, — пишет профессор Глоский, — заключают в себе две воли и два действия, проявляющиеся одновременно. Священник, благословляя хлеб и вино на престоле, призывает Святаго Духа. Святым Духом совершается таинство Евхаристии. Духовник произносит слова разрешительной молитвы и отпускаются грехи по воле Божией. Епископ возлагает руки на посвящаемого. Святой Дух сообщает ему благодать священства. И так далее». И еще тот же автор следующее пишет о жизни христиан в церкви. «Все условия, необходимые для достижения единения с Богом, даны в церкви. Поэтому греческие отцы часто уподобляют ее земному раю, в котором первые люди должны были достигнуть состояния обожения. Конечно, человеческая природа не обладает больше своим первозданным бессмертием и нетлением, но смерть и тление стали путем к вечной жизни, ибо Христос принял в себя все, во что проникла смерть, и смертью попрал смерть». Церковь есть нечто более великое, чем земной рай. Положение христиан лучше положения первых людей. Мы не рискуем больше безвозвратно утерять общение с Богом, ибо мы заключены в одно тело, в котором обращается кровь Христова. Но всякий грех, даже самый маленький, могут замутить природу, сделать ее непроницаемой для благодати. Благодать становится бездейственной, хотя и всегда присутствующий в человеческой личности, навсегда с ней соединенный, как получивший Духа Святаго. Все члены церкви, стремящиеся к соединению с Богом, находятся в более или менее благодатном состоянии, но все они более или менее лишены благодати. Вся церковь есть церковь кающихся, вся церковь есть церковь погибающих, говорит святой Ефрем Сирин. Конечно, каждый христианин, а в особенности люди, составляющие церковный клир, должны помнить о своем призвании, о своей огромной ответственности за души тех людей, которые переступают порог храма Божьего. Ох, как Во многом именно от нас с вами зависит, станет ли человек членом Церкви Христовой, или, посмотрев на нас и пообщавшись с нами, развернется и уйдет навсегда. Уйдет, да еще и другим скажет, что умному и порядочному человеку в церкви делать нечего. А ведь Господь нас предупредил, что горе тому человеку, который соблазнит одного из малых сих. Малых имеется в виду в вере, но ищущих и разочаровавшихся, глядя на нас. Но тем, кто ищет, я бы хотел вот что сказать. Приходя в церковь, надо смотреть не на недостатки, а на достижения, на достоинства. Не на грешников, а на святых. Не то, что люди не захотели получить, пребывая в церкви, а то, что они достигли, становясь членами тела Христова. Но вот если человек в каком-либо деле, если его постигла неудача, то это не значит, что само это дело плохое. Это может просто означать то, что он не очень-то и стремился к цели. Поэтому не стоит выстраивать мнение о церкви по неудачникам. О ней надо думать по тому лучшему, что она дала. А лучшее – это сонмы святых людей. Вот на них-то и надо равняться. Значит, когда мы говорим о святости церкви, то имеется в виду святость или освящение, подаваемое людям через церковь, через ее таинство, что и способствует к достижению личной святости членов Церкви Христовой. Церковь соборная. Что это означает? Ну, во-первых, не стоит думать, что соборное происходит от слова «собор». Ведь даже прежде, чем в истории церкви появились соборы, а первый из них, апостольский собор, датируется между 48 и 51 годами первого столетия. Так вот, еще до созыва соборов, со дня Пятидесятницы, церковь была уже соборной. Соборное слово славянское. Именно так в IX веке святые Кирилл и Мефодий перевели греческое слово «кафоликия». Соборная церковь по-гречески означает «кафолическая церковь» или в западном произношении «католическая». Да, действительно, ведь, как мы знаем, западная церковь ввела это третье свойство церкви, кафоличность или соборность, в свое официальное наименование. Мы говорим «Рима – католическая церковь». Другими словами, как западная, так и восточная церковь является кафолической. Различие заключается в том, что значение этого слова воспринимается по-разному. Греческое «кафолики» происходит от «кота» и «олон». Буквально это переводится «по всему». Но на Западе под кафоличностью или католичеством или соборностью подразумевается вселенский характер церкви, ее географическое распространение, то, что церковь включает в себя все народы и распространяется на всю вселенную. То есть понимание соборности можно определить как количественное. Восточная же церковь, понятие соборность, вкладывает полноту истины, пребывающей в церкви. То есть нечто не количественное, а качественное. Профессор Лоски так определяет соборность. Надо ясно понять разницу между вселенскостью и соборностью. Церковь в целом именуется вселенской, и это определение неприложимо к ее частям. Но каждая часть церкви, даже самая малая, даже только один верующий, может быть назван соборной. Отец Павел Флоренский пишет: «Замечательно, что славянские первоучители, святые Мефодий и Кирилл, перевели кафолики через соборное. Конечно, разумея соборность не в смысле количества голосов, а в смысле всеобщности бытия, цели и всей духовной жизни, собирающей в себя всех, независимо от их местных, этнографических и прочих особенностей». Также смысл слова «кафолическое» подробно объясняет святой Кирилл Иерусалимский в 18-м огласительном слове. «Церковь называется кафолической, потому что она находится по всей вселенной, от пределов земли до пределов ее, что в полноте преподает все то учение, которое должны знать люди, учение о вещах видимых и невидимых, небесных и земных, что весь род человеческий подчиняется благочестию и что врачует и исцеляет все вообще роды грехов душою и телом содеваемых, и в ней создается все именуемое добродетелью и в делах, и в словах, и во всяком духовном даровании». Вот, руководствуясь всеми этими разъяснениями, третье свойство церкви, кафоличность, можно, наверное, характеризовать так. Кафоличность или соборность церкви – это полнота дарованных ей плодов благодати Духа Святаго и неущербность хранимой ею истины для каждого члена Церкви, тела Христова. И последнее, четвертое свойство Церкви говорит нам о том, что Церковь апостольская. Но апостольская она потому, что была основана апостолами, и потому что она верно хранит переданное через апостолов благовестие Спасителя. Но ведь все апостолы-то давным-давно умерли. Так можем ли мы утверждать, что в Церкви продолжается апостольское служение? И может ли она сегодня называться апостольской, когда к концу первого века из 12 ближайших учеников Христа не осталось ни одного, за исключением Иоанна Богослова? Вот протоиерей Сергий Булгаков так отвечает на этот вопрос. Прекращается ли в Церкви сила апостольского служения со смертью этих апостолов? В известном смысле да, прекращается. Осуществив свое призвание, положив основание новозаветной Церкви и проповедав Евангелие в конце вселенной, апостольство в полноте своих даров не имеет и не может иметь своего продолжения. И тем не менее, апостольство не ушло из мира без преемства своего служения. Апостолы передали то, что они могли передать и что могло быть воспринято. Кроме личного апостольского достоинства, которое непередаваемое, они передали те дары, которые или присущи христианам лично, или же Церкви как обществу. Они передали всем верующим благодатные дары Духа Святаго, которые сводили через рукоположение и тем самым сделали их родом избранным, царственным священством, народом святым. Но преподание этих даров они определили через посредство ими установленной иерархии, сила которой заключается в прямом и непрерывном апостольском преемстве. Значит, через таинство Церкви, которое называется хиротония, продолжается апостольская преемственность в истории. Преемственность их служения. Это не значит, что появляются новые апостолы. Нет, личные апостольские дары, данные им непосредственно от Господа, неповторимы и никак не связаны с таинством священства. Апостолы передают своим преемникам то, что имело не личный, а общий характер их служения. Ведь апостолы – это были первоиерархи Церкви. И через преемственность, передающаяся от поколения к поколению, через рукоположение ставленнику передаются иерархические полномочия апостолов. Что это значит? Что такое иерархия в Церкви? Прежде всего и существеннее всего – это власть и возможность совершения таинств. Вот само существование в Церкви иерархического устройства – не предполагает, конечно, никакого первенства. Скажем, апостол Павел в 12 главе 1 послания к Коринфянам, развивая мысль, что Церковь есть тело Христово, состоящее из разных членов, причем, хотя все члены являются равноценными, потому что они составляют одно тело, но они имеют между собой различия по своему месту в этом теле. Дух один, но дары и служения различны. Кстати, ведь и среди 12 апостолов Господь иногда делал некоторые различия, избирая, скажем, трех, Петра, Иакова и Иоанна, быть свидетелями его преображения на Фаворе или к месту молитвы в Гефсиманском саду. Но вот такое выделение, конечно, не устраняло равноапостольности всех остальных. Как вы знаете, в Церкви трехступенчатая иерархия – это епископ, священники и дикана. Но это совершенно не значит, что миряне представляют собой всего лишь какой-то пассивный объект управления. И мирянство можно рассматривать как священный сан, облекающий его носителей достоинством христианского звания. Народ Божий, царственное священство. Ведь эти слова апостола Петра относятся не только к духовенству, но к каждому христианину. И подтверждается это тем, что каждый христианин может быть совершителем таинства. Например, при необходимости любой христианин или даже христианка, женщина могут совершать таинство святого крещения, которое будет действительным. Значит, священный сан – это в первую очередь власть священнодействовать, совершать таинство. Наличие церковной иерархии, конечно, не означает, что в церкви есть люди более почетные или менее почетные. Дело в том, что к Критерий, по которому церковь прославляет людей, определяется не высотой иерархической ступенью, а святостью жизни. Жизни согласно Евангелию. И в этом смысле честь и авторитет, ну, например, простого иеромонаха Серафима Саровского, или протоиерея Иоанна Кронштадтского, или мирянки Ксении Петербургской, и многих-многих других угодников Божиих, он несоизмеримо выше авторитета первенствующих иерархов церкви. Вот на этом мы сегодня нашу беседу закончим. Храни вас всех Господь. До свидания.